Спорт без преград. Константин Бенимович, высокий результат и упорная борьба.
Для читателей журнала «Диалог» не секрет, что шашки являются одним из эффективных инструментов в реабилитации инвалидов по зрению. Вот уже несколько лет в Турции российские спортсмены с нарушением зрения участвуют в чемпионате по стоклеточным шашкам среди инвалидов различных нозологий. Наши спортсмены показали высокий уровень и впечатляющие результаты. Примечателен тот факт, что в мае 2025 года снова в Турции состоялись одновременно два масштабных спортивных мероприятия. Чемпионат по стоклеточным шашкам среди инвалидов различных нозологий, а также первенство мира по стоклеточным шашкам. Я побеседовал с председателем Костромской региональной общественной организации ВОС, членом Центрального правления ВОС, старшим тренером Всероссийской Федерации спорта слепых по дисциплинам шашки и шахматы Дмитрием Владимировичем Андреевым. Он подробно рассказал о прошедших соревнованиях.
С 19 по 31 мая состоялся в Кемере чемпионат мира по стоклеточным шашкам среди инвалидов. Традиционно принимали участие инвалиды всех нозологий. Это с нарушением зрения, с нарушением слуха и с нарушением опорно-двигательного аппарата. Россию спорта слепых представляли 10 спортсменов в разных категориях. 4 спортсмена в категории B2, B3 – это слабовидящие мужчины. 2 спортсмена – категория B1, тотально незрячие, 2 женщины, категория B2, B3, 1 юниор до 23 лет и 1 юниорка до 23 лет. Таким образом, 10 человек, в том числе 2 гроссмейстера России, Виктория Архипова, представляющая Самарскую область, и Иван Смурков, представитель Ярославской области. Также среди участников были спортсмены из Кемеровской области Тахирзян Шакиров, спортсмен из Свердловской области Олег Кувшинов, юниоры наши Руслан Дряев, это Республика Северная Осетия, Алания. Самая юная наша участница, 11-летняя спортсменка Ульяна Тафинцева, представляет Республику Башкортостан. И спортсмен Александр Зорин, категория B2, B3, это Ленинградская область. Ну и также еще 2 представителя из Самарской области, кроме Виктории Архиповой, это Эмиль Галиев и Сергей Архипов. Ну и еще спортсменка Елдыз Гатаулина, она у нас из Республики Татарстан. То есть, как вы видите, география наших участников весьма обширная. В основном все наши спортсмены в разные годы становились и победителями, и призерами различных соревнований международного и всероссийского уровня. То есть состав очень сильный. Ребята прошли серьезный спортивный отбор в сборную по итогам соревнований и российских, и международных предыдущих периодов. Ну и очень важно, что за счет финансирования Министерства спорта для участия в чемпионате первенства мира необходимо также пройти серьезное медицинское обследование, получить допуск углубленного медицинского обследования. Поэтому это все-таки спорт высших достижений, все у нас здесь серьезно, как и в других дисциплинах, паралимпийских дисциплинах спорта слепых.
Насколько долго участники оформляли все документы и насколько сложен был этот процесс?
Ну, у нас традиционно в календаре заранее планируется дата прохождения медицинского обследования, то есть в марте целый день в Москве в медико-биологическом агентстве выделяется день для того, чтобы наши спортсмены проходили там порядка более 20 врачей, то есть максимально обследуют весь организм и принимается решение о выдаче допуска. Ну, допуск максимально дается на полгода. Ну и в разных случаях бывает, что меньше, там, скажем, на 2 или на 3 месяца выдается. То есть в этом случае важно понимать, что на время проведения международного старта, в данном случае в марте обследование было, чемпионат первенства мира в конце мая, что медицинский допуск будет действовать в этот период. То есть примерно вот такая история.
Дмитрий Владимирович, давайте теперь поговорим с вами о принципах судейства. Насколько отличается от нашего российского принципа? И было ли предвзятое отношение к нашим спортсменам?
Знаете, нам, наверное, бы хотелось, чтобы все-таки мероприятия такого уровня были более акцентированы, в том смысле, что играть только среди незрячих и слабовидящих. Но вот формат данного мероприятия, он такой, что вообще два вида программы там играется. Классическая программа с классическим контролем времени и быстрая программа за один день. Так вот, классическая программа там как раз разделено на нозологии. В предварительном этапе играют слабовидящие и незрячие, и затем уже финальный этап непосредственно за медали. Там дальше идет разделение на слабовидящих и незрячих уже внутри нашей нозологии. Но есть второй вид программы – быстрые шашки или рапид. Такое международное название. Так вот, там организаторы предусматривают проведение турнира совместно, все нозологии. Есть, конечно, и недостатки этого формата. Мы здесь свои предложения вносим, но пока остается так, как есть. Вот в этом случае, конечно, сложный турнир. Но вы представьте, приходится играть разным категориям инвалидов между собой. Бывает, что в условиях укороченного времени какие-то сложные, там, полуконфликтные, может быть, ситуации или просто сложные спортивные ситуации. Ну и, скажем, тотально незрячему спортсмену как-то надо с глухим, например, спортсменом играть. Тут от судей требуется дополнительное, конечно, внимание, дополнительные какие-то условия проведения. А в целом, вот вы спросили про предвзятое отношение. Нет, мы не испытываем предвзятое отношение. Одно то, что многие виды спорта, многие дисциплины вообще не проводят соревнования с участием российских спортсменов, а те, кто приглашают наших участников в нейтральном статусе, то шашисты в этом смысле, наверное, находятся по сравнению с многими в более привилегированных условиях. Руководитель международной организации, президент, который организует эти мероприятия, довольно-таки лояльно относится к нашей стране, к спортсменам. У нас и личные неплохие контакты уже многолетние. Ну вот, скажем, я с ним впервые познакомился более 15 лет назад. Сам он поляк по национальности, зовут его Лешек Петлицкий. Ну и, конечно, во многом настроение и отношение руководителя, оно влияет на весь процесс проведения, процесс построения таких вот соревнований. Скажем, шахматисты в этом смысле более жестких и более негативных условиях сейчас на данном этапе историческом находятся.
Как вы считаете, опыт судейский, который вы видели в Турции, есть ли практический спортивный опыт, который, на ваш взгляд, можно перенять нам?
Мы вот со своей стороны, я сам и мои коллеги проводим очень много мероприятий всероссийского уровня, подобных и чемпионатов, и первенств России среди взрослых, среди детей. И не меньшее количество людей одновременно участвуют в этих соревнованиях. В этом смысле, конечно, мы тоже довольно-таки команда наша опытная. И сами могли бы поделиться какими-то наработками, каким-то опытом в проведении подобных мероприятий. А так, изначально судейский аппарат, обслуживающий мероприятия такого уровня, они должны быть квалифицированными. Ну и судьи, мы тоже их знаем многих, они не специально приезжают, чтобы провести только данное мероприятие, они проводят десятки мероприятий в своих регионах и среди здоровых людей, в частности. Ну и, конечно, нашу специфику тоже знают, поэтому тут плохой судья просто не может проводить такие мероприятия.
А были на спортивных площадках у вас переводчики? И как вы преодолевали языковой барьер, кто не владеет турецким языком или английским?
У нас все-таки шашки – это такой традиционный вид спорта, неважно, русские шашки, стоклеточные шашки, где большой процент государств, стран – это все-таки страны постсоветского пространства. Поэтому русским языком владеют практически все. Но язык спорта, он такой, что можно без слов, скажем, предложить ничью определенными жестами, человек поймет. То есть я не видел ситуации, которые приводили бы к непониманию, скажем, за доской, к разрешению каких-то спортивных ситуаций. Ну и еще раз говорю, очень многие, почти все там говорят по-русски.
Ну а с турками, когда вы играли, были у вас моменты взаимопонимания?
Ну, в нашей категории, да, среди слабовидящих, там, по-моему, один, что ли, только спортсмен турок был. Ну и, по счастью, он не очень сильный, да, и в основном наши с ним не пересекались, потому что там не со всеми играешь участниками, а система проведения швейцарская, это когда больше 10 участников в одном турнире, там определенное количество туров и встречаются спортсмены с одинаковым количеством очков. То есть, условно, наши там за 2-3 тура 4 набрали очков больше, чем спортсмен из Турции, и они с ним просто, в принципе, не пересекаются по турниру. А остальные все – Узбекистан, Молдова, Казахстан, основные конкуренты наши, они все, во-первых, давным-давно многих уже знаем, люди не первый год играют, а во-вторых, ну, действительно, они разговаривают по-русски хорошо.
А если брать неигровое время, возможность неформально пообщаться с участниками, обменяться вашим игровым опытом спортивным?
Конечно, да, все жили в одном отеле, на территории отеля есть возможность пообщаться, попить кофе, чай, поплавать в бассейне в закрытом, который здесь же на территории, сходить на море тоже недалеко. Это все наши спортсмены с удовольствием используют, то есть игровое время условно 4 максимум 5 часов за доской, затем обед, и после обеда, пожалуйста, до вечера можно и партии анализировать, можно упущенные возможности посмотреть, а можно просто пообщаться, отдохнуть, поговорить. То есть здесь никаких ограничений нет.
А как выстраивалось общение с персоналом отеля?
Турция – это русскоориентированная страна, большинство говорят хорошо по-русски. В целом, если требовалось общение с людьми, которые не очень хорошо русским языком владеют, ну, скажем, я по образованию сам преподаватель иностранных языков, и мы некоторые моменты по-английски обсуждали, то есть тоже не проблема.
Дмитрий Владимирович, насколько я понял с ваших слов, очень доброжелательная была и обстановка, и принимающая сторона хорошо приняла наших спортсменов. Наверняка у вас была экскурсионная программа, и вот на ваш взгляд, если мы берем город Кемер, насколько он адаптирован для инвалидов по зрению из того, что вам удалось увидеть?
Смотрите, экскурсионную программу мы акцентированно не заказывали, потому что экскурсии там, как правило, почти на целый день, там с утра и до вечера. У нас был жесткий спортивный график, несмотря на то, что вот я вам сказал, что полдня было свободно, но нам достаточно было самостоятельно погулять по Кемеру, практически в центре города наш отель находился, ну и в шаговой доступности здесь все основные улицы и городской пляж, и какие-то достопримечательности, мечети, магазинчики, пешеходные улицы. Ну, то есть погода была хорошая, мы просто гуляли самостоятельно. Ну, что касается инвалидов по зрению, адаптации, там на перекрестках звуковые светофоры, когда зеленый загорается свет, звуковой сигнал, но это ни для кого уже, конечно, не является диковинкой какой-то. Также вдоль тротуаров, обратил внимание, есть тактильная плитка, направляющая, предупреждающая. Так что стандартно, примерно как мы увидели когда-то в Сочи, начиналось вот перед Олимпиадой, после Олимпиады инфраструктура. То есть для Кемера это тоже не является чем-то таким-то из ряда вон. Это как элементарный атрибут городской инфраструктуры тоже воспринимается.
Отдельно Дмитрий Владимирович подробно рассказал о достижениях наших спортсменов.
По результатам это тоже, конечно, очень важно. Скажу, что в общей сложности две программы – это классическая и быстрая, и разные нозологии B2, B3, B1, мужчины, женщины, юниоры, юниорки. Наши спортсмены завоевали 13 медалей, в том числе 7 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых. Лучше можно было только вот теоретически еще одну медаль. Мы претендовали в классической программе еще на бронзовую медаль. В этом случае весь пьедестал у слабовидящих мужчин был бы наш, но, к сожалению, в матче за третье место нашему Эмилю Галееву не удалось одержать победу над казахским спортсменом. Того ничья устраивала, он ничью эту отстоял. Эмиль в итоге четвертое занял. Но все равно вот по общему количеству медалей мы почти что 100% результат показали. Ну и что касается тотально незрячих, это два наших спортсмена были. Это Хирзян Шакиров, Кемеровская область, занял первое место, стал чемпионом мира уже второй раз. Чемпионом мира он становится. И Олег Кувшинов занял второе место, то есть они прошли предварительный этап и до финала дошли, как раз играли матч между собой. Олег Кувшинов — это Свердловская область, соответственно, занял второе место. Причем по пути к финалу, в полуфинальном матче, Олег должен был обязательно побеждать своего соперника из Молдовы. В случае ничьей в финал выходил бы как раз молдавский спортсмен. Это всегда очень сложно по заказу одержать победу, но вот удалось. И в итоге максимальный результат: Тахир первое, Олег второе.
Насколько мне известно, Илдыз Гатаулина заняла третье место среди женщин. Тоже имя достаточно известное.
Я уточню, Илдыз заняла третье место в быстрой программе, при этом Виктория Архипова, наша, в этой же быстрой программе стала чемпионкой, заняла первое место, а вот классической основной программе обе наши спортсменки. Виктория повторила свой золотой успех, то есть стала и в классической программе чемпионкой мира, а Илдыз заняла второе место. Так что вот по уточненным данным у женщин наших 4 медали, в том числе у Виктории 2, и у Илдыз серебро и бронза. То есть очень хороший результат.
Многие спортсмены, представляющие регионы нашей страны, принимают участие во всероссийских соревнованиях как по шашкам, так и по шахматам. Если говорить о шашках по спорту слепых, для многих стимулом является участие в международных соревнованиях, в частности в Турции. Что вы можете порекомендовать тем участникам, которые стремятся к участию в международных соревнованиях?
Ну, действительно, у нас очень жесткая конкуренция, поскольку ограниченный состав участников можно заявить от страны на чемпионат мира. В целом, конечно, можно и расширенный состав пытаться заявить, но в этом случае нужно понимать, что в соответствии с регламентом о проведении соревнований на предварительном этапе от страны могут принимать участие неограниченное количество людей, но в финальный этап, независимо от занятого места, могут быть допущены от одной страны только 3 участника. То есть тут нужно, конечно же, понимать, что вот в эти 3 участника попадут не все, тут самое лучшее только у нас, да? Вот в данном случае, как пример, слабовидящие наши спортсмены, первые 3 участника – это чемпион мира Иван Смурков, гроссмейстер Ярославская область, серебряный призер Сергей Архипов, мастер спорта Самарская область, и третье место на чемпионате России как раз вот занял, получив путевку в Турцию, бронзовый призер Галиев Эмиль, мастер спорта Самарская область, тоже неоднократный победитель, призер наших соревнований. Поэтому конкуренция у нас очень жесткая в России, как в русских шашках, так и в стоклеточных. Потенциальным претендентом, скажем, из второго нашего эшелона, да, ну, то есть есть топовые спортсмены, которых я назвал, которые традиционно претендуют на попадание на самые высокие ступеньки пьедестала. Но и у других людей, конечно же, должен быть шанс в этом случае. Что порекомендуем? Конечно, нужно заниматься, много заниматься, изучать творчество ведущих спортсменов не только спорта слепых, но самое главное и гроссмейстеров России, мира, среди здоровых людей. Также сейчас все спортсмены высокого уровня пользуются компьютерными программами, базы партий смотрят для подготовки к соревнованиям, для улучшения качество своей игры, изучают дебюты, смотрят новинки какие-то, готовятся под конкретных соперников. То есть кропотливая работа в домашних условиях является в основном залогом того, что ты на соревнованиях сможешь показать конкурентный уровень. Другого пути нет, это единственный, наверное, рецепт.